Добрый вечер. Меня зовут Евгений Альбац, и я начинаю нашу еженедельную программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Сегодня понедельник, 6 октября, и в Москве, естественно, 20 часов. Как всегда, как все последние 20 лет, в 20 часов в понедельник я веду эту передачу. За последние дни случилось много всякого. Путин 4 часа убеждал гостей пропагандистского Валдайского форума, что гитлеровский лозунг «сила выше права» актуален и сегодня, спустя 80 лет после того, как фюрер покончил с собой. Кто готов себе позволить силу, которую другие не могут себе позволить, тот и выигрывает, повторяет Путин за Гитлером. Даже ценой разрушения собственной страны. Поляки вот не захотели договариваться с нацистами по Данцевскому коридору, говорит Путин, и вызвали на себя Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года. А спустя 16 дней, 17 сентября, это Путин забыл добавить, к этой войне присоединился Сталин и его Красная армия на стороне нацистов. Еще из новостей: в ночь на 5 октября Вооруженные силы Украины уже третий раз за сентябрь устроили блэкаут, отключили электричество в 24 населенных пунктах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 40 тысяч жителей области остались без света. Утром 6 октября Министерство обороны Российской Федерации отчиталось, что за ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 251 дрон самолетного типа над 15 регионами Российской Федерации, а также над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. В свою очередь Россия выпустила по украинским городам в 9 областях Украины 50 ракет и 500 дронов, сообщает русская служба BBC. Польша подняла в воздух свои истребители. Ее поддержали НАТО и Королевские ВВС Нидерландов, цитата, чьи истребители F-35 помогли обеспечить безопасность в польском небе. Конец цитаты, приводит BBC заявление польских властей. Война пересекла границу Украины и пришла в Европу. Это, кажется, уже факт. Наконец, сегодняшняя новость. Некоторые российские войска оказались в оперативном окружении. Так назвал происходящее в Донецкой области возле Доброполья командующий ВСУ генерал Александр Сырский. И тем самым продемонстрировал подтверждение недавнего тезиса Дональда Трампа, что Россия все больше становится бумажным тигром. Москва прилагает все усилия, чтобы деблокировать свои войска, поставляет им боеприпасы и продукты по воздуху, сообщают украинские СМИ. Вот такие оперативные новости. Если у вас будут вопросы, можем во второй части программы об этом поговорить. Но сегодня я начну с другого. Со странного сближения. Со странного сближения пропагандистов российских телевизионных каналов и журналистов оппозиционных, эмиграционных, в том числе телевизионных СМИ. А сошлись они на том, что в США семимильными шагами что Соединенные Штаты Америки семимильными шагами скатываются в диктатуру, и черт знает еще во что. США с невероятной скоростью проходит тот путь, на который в России ушли годы. Это цитата одного очень хорошего, к слову, главного редактора. Короче, демократия в самой свободной стране мира, как было принято считать до того, как 45-й президент США Дональд Трамп стал 47-м президентом США, к демократии пришел каюк. Ой ли? Вообще иногда хочется плакать, когда смотришь даже приличные YouTube-каналы. Про факт-чекинг журналисты, не блогеры, часто забывают и несут такое, что то ли плакать, то ли материться. Почему демократия в США совсем не каюк? Почему эта страна через океан от Европы по-прежнему остается демократической, свободной, хотя нарушений прав человека здесь больше сейчас, чем было в последние 40 лет. Насколько серьезен откат? Наконец, почему развитие общества – это не линейная дорога, как принято думать? Вот этот самый прогресс, он обязательно должен быть только вперед. Нет, это скорее сферическая перспектива Сезана. Вот об этом я и хочу сегодня с вами, зрители YouTube-канала портала The New Times, и поговорить. Россияне привыкли думать, что политика того или иного государства базируется на решениях одного человека, президента, и все вокруг этого фокусируется. Вообще в России, в Кремле совершенно убеждены, что везде все устроено так, как в России. Всех все покупают, выборы – это все придумка, это все исключительно результат денег. И вообще вот никакой демократии на самом деле нет. Однако так, конечно, в авторитарной, а сейчас уже и диктаторской России, но совсем не так в президентской республике, каковой являются Соединенные Штаты Америки. Действительно, еще Аристотель предупреждал, что когда у власти находится один человек, даже пусть аристократ духа, noble man, как он писал, то рано или поздно такой аристократ духа превращается в диктатора. Именно поэтому в абсолютном большинстве стран Европы парламентские демократии, где решения принимаются, достигаются путем долгих переговоров между различными политическими силами страны. Это переговоры, и они далеко не всегда эффективные и недалеко не всегда скорые. Но, тем не менее, это то, что защищает от автократов. США, по сути, единственная президентская республика, где расцвела демократия и свободы. Президентские республики поголовно и в Латинской Америке. Но там с демократией как кое-как. То есть иногда есть, иногда по тюрьмам. Иногда выборы свободны, иногда нет. Тот же Аристотель считал, что лучшая практическая форма правления – это власть олигархии и демоса, что, собственно, мы в той или иной форме и наблюдаем в США. Почему в США невозможна диктатура? Если коротко, этого не позволяет ни Конституция, ни Декларация независимости, ни Билль о правах США. Конституция ограничивает суверена, то есть главу исполнительной власти, путем предоставления широких прав другим независимым ветвям власти, законодательной и юридической. Причем вокруг каждой ветви власти выставлено столько флажков, столько окопов, что преодолеть их президенту очень трудно. Трамп повязал Конгресс, республиканскую партию, но уткнулся в федеральные суды и Верховный суд США. И ничего пока с этим поделать не может. Но на время давайте оставим теорию и перейдем к вполне конкретным вещам. Почему началась такая паника или алармизм, что вам больше нравится, в оппозиционных эмигрантских каналах? Это прежде всего, конечно, накат на СМИ. Федеральные кабельные каналы ABC, CBS, а также Facebook выплатили Трампу десятки миллионов долларов в ответ на его иски, связанные с закрытием его аккаунтов в Фейсбуке или каких-то программ на ABS, на CBS. И Трамп потребовал миллион, а то и десятки миллионов долларов, и каналы, и Фейсбук поторопились урегулировать это мирным путем, выплатив Трампу кучу-кучу этих самых долларов. Вашингтон Пост, газета Вашингтон Пост, который владеет Amazon, и CBS, которым владеет компания Paramount, тоже устроили такие шоковые представления для публики, когда Вашингтон Пост практически вынужден был вынужден Вашингтон Пост были вынуждены уволиться большинство колумнистов, а CBS, канал CBS, объявил о закрытии вечернего политического шоу Стивена Колберта, шоу на канале с середины мая 2026 года, когда истекает контракт. Эти вообще вечерние шоу на кабельных каналах – это отдельный институт в Соединенных Штатах Америки, и они чрезвычайно популярны, хотя в последнее время их популярность идет вниз с ростом популярности YouTube и популярности TikTok и так далее. И молодая аудитория, вот такая вот аудитория, на которую идут прежде всего рекламодатели 18-45 лет, ее численность снижается на кабельных каналах. Канал Стивена Колберга существует 11 лет. Его посещаемость сейчас, в сентябре 2025 года, почти 2 миллиона человек. Это меньше, чем посещаемость вечернего канала Гатфилда на Fox News, консервативного канала, там 3 миллиона человек, но больше, чем на остальных кабельных каналах, таких как канал Джимми Киммела или канал Феллона на канале на NBC. Джим Киммел — это ABC. Так вот, после чего, после того объявления, что контракт с Колбертом не будет продолжен, Колберт устроил из Дональда Трампа, ну, практически пищу для воробьев. И каждый, он сказал, что канал они могут, конечно, программу они, конечно, владельцы могут закрыть, но чтобы заткнуть его, Стивена Колберта, его надо убить. Вот примерно именно так Колберт и сказал. И каждый день он выходит в эфир с остро политическим шоу, которое смотрят и подписчики канала, и те, кто смотрит его на YouTube, и, в общем, 2 миллиона человек. Ну, дальше пришла очередь за Джимми Киммелом. Это ведущий вечернего шоу в 11, по-моему, 35 на канале ABC. Владельцы, это компания Disney, отменила его шоу за неловкое или не слишком уместное высказывание на смерть убитого в Юте соратника Трампа и лидера молодых евангелистов Чарли Кирка. 3 дня, ровно 3 дня Киммела не было в эфире. Вот я думаю, на это и была реакция оппозиционного телевизионного канала, который сказал, что в США значит, атака на демократию, на демократические институты происходит быстрее, чем это годами происходило в России. В России. А закрытие канала Киммела вызвало такое негодование и левых, и правых, и серо-бурмалиновых, и республиканцев, и демократов. Все выступили жестко против этого закрытия и заявления Федеральной комиссии, значит, по лицензиям, что ли, для телевизионных каналов, который в эфире, по-моему, NBC сказал, что либо ABC сами закроют шоу Киммела, либо им будет значительно хуже, что один из лидеров республиканской партии, причем лидеров справа, сказал, что это совершенно мафиозное заявление. Короче, гражданское общество Соединенных Штатов восстало по полной программе и объявило протест. В чем выражался этот протест? Прежде всего в том, что люди стали просто сотнями и сотнями тысяч отписываться от каналов Disney, это Hulu и некоторые другие еще каналы, так как в свое время произошло из Washington Post, с Washington Post. Как только там была снята какая-то антитрамповская колонка, так от Washington Post отписалось больше 250 тысяч человек. Вот то же самое произошло и с каналами Disney. Это был серьезный удар по репутации и, значит, по деньгам канала. Спустя 3 дня Джимми Киммел вернулся, и его монолог, первый монолог после трехдневного молчания посмотрело более 21 миллиона человек. Причем два владельца значит, каналов в разных штатах Америки, Соединенные Штаты же, здесь реальный федерализм, и то, что происходит по линии федеральной власти, совершенно не обязательно происходит в Штатах, и наоборот. Так вот, два владельца, значит, станций, которые транслируют ABC в разных городах страны, отказались показывать шоу Киммела. Отказались так примерно дня на два они продержались. Потом они тоже вернули Киммела в эфир, Потому что зрители им показали примерно средний палец и пообещали, что они отпишутся, и никогда больше для них каналы ABC, а также владельцев этих каналов, они не будут для них существовать. Вот так и ничего Дональд Трамп и его федеральная комиссия с этим сделать не могут. Другими словами, когда владельцы СМИ, как это было с Амазоном, как это было с Фейсбуком, как это было с Парамаунт, как это было с Диснеем, встают на колени, то с ними делают то, что, собственно, и нужно делать с людьми, которые встают на колени. Как только с решениями владельцев не соглашается гражданское общество, как только оно сопротивляется шантажу и давлению, тут же исполнительная власть отступает. Вообще, примите за данность, любая власть в любой стране, причем в самой даже демократической, всегда пытается подмять под себя как можно больше функций и прав. Всегда пытается налететь на гражданское общество и очень часто используют для этого большие корпорации. Так было в России, так и в Соединенных Штатах, так в Великобритании и так во многих других демократических странах. Поэтому вот этот алармизм в Соединенных Штатах, каюк демократии, здесь это все происходит быстрее, чем даже в России, где это происходило годами, это, конечно, от незнания реалий. Как от незнания истории. А в истории Соединенных Штатов Америки довольно много были и значительно худшие периоды. Например, был период, который получил название маккартизм по имени сенатора Маккартни. Это был довольно сложный период в истории демократии США, который длился с 1947 года по 1954 год, когда после обнаружения, что Советскому Союзу, разведке Советского Союза удалось украсть секреты атомной бомбы Соединенных Штатов Америки, и что стало понятно из так называемого Винона, проект Винона, когда были декодированы шифровки между резидентурой, советской резидентурой в США и, значит, хозяевами и руководителями разведки и Кремля в Соединенных Штатах, когда было обнаружено довольно много сторонников Советского Союза исключительно по идеологическим соображениям, хотя были и те, кто работали на профессиональной основе, как, например, отец Владимира Познера, у которого было кодовое имя Платон, и который работал в отделе документальных фильмов Министерства обороны США, а где-то, по-моему, в 1947 году, когда американцам удалось дешифровать большую часть телеграмм, его имя, вероятно, стало известно, его вывезли из США, и он работал в Берлине, а потом уже переместился в Советский Союз. Так вот, во время маккартизма ситуация была значительно хуже, причем при Дональде Трампе. Сотни сценаристов, режиссеров, актеров были уволены из Голливуда по обвинению в том, что они либо принадлежали Коммунистической партии США, а руководителем, кстати, Коммунистической партии США был Эрл Браудер, отец, нет, дед того самого Билла Браудера, который заработал кучу денег в России, и которого потом лишили визы и попытались украсть все его бизнесы в России. И он сейчас такой ярый антипутинист, хотя, когда посадили Михаила Ходорковского, Билл Браудер написал колонку в Moscow Times о том, какой молодец Путин, что посадил олигарха Ходорковского. Мы в этот день с Браудером встретились на какой-то вечеринке, и я ему сказала: «Билл, вы следующий». Ну, в общем, я не знаю, был ли он следующим или через одного, но значит, во времена уже, по-моему, Медведева, его лишили визы, он не смог въехать в Россию, ну и все последующее. Ему пришлось вывозить из России все свои компании. Так вот, во времена маккартизма, помимо Голливуда, пострадали примерно 100 профессоров университетов, которых уволили. Уволили тоже за их левые взгляды или за принадлежность к коммунистической партии США. Это то, что сейчас называется woke culture. Вот такая вот, значит, культура, очень культура, которая тяготеет к левому движению, если не сказать к левому экстремизму. Так что, но это было не все. Если вы думаете, что это все, то во времена маккартизма было и другое. Была так называемая, значит, левандовая паника. От слова лаванда, лаванская паника, я перевожу с английского, когда в число, значит, рискованных элементов для национальной безопасности США были внесены геи. Был такой принят указ 10450, и по этому указу от 7000 до 10 тысяч геев, федеральных служащих, были уволены. Это происходило, вам всем напомню, в середине 40-х и 50-х годов тех же самых Соединенных Штатов Америки. Наконец, те, кто сравнивают Соединенные Штаты и конец демократии, да, извините, и последняя вам цифра. Во времена маккартизма от 10 до 12 тысяч людей, склонных или разделявших взгляды коммунистов, были уволены. Это вошло в историю как Red Scare, страх перед красными. Так что президенте Трумане миллионы федеральных служащих прошли через чистки, значит, вызовы на различные комиссии, где проверялось, не являются ли они сторонниками коммунистической партии, не связаны ли они каким-либо боком с советами. Это что касается истории. Как вы могли бы заметить, маккартизм и борьба с геями на основе их взглядов или принадлежности к тем или иным партиям или организациям, в общем, никак не укладывались правила демократического устройства. 1954 году Верховный суд США принял решение, которое запретило наказывать людей за их принадлежность к партиям, движением и ассоциациям. И вот тут я хочу вам сказать о моем любимом институте в США, Верховном суде США, вообще юридической системе США. Значит, чтобы вы знали, на сегодняшний день против Трампа и принятых им решений подано 430 исков в связи с теми указами и решениями, которые приняло правительство США с увольнением федеральных служащих или с закрытием тех или иных агентств, или с сокращением тех или иных агентств и так далее. Значит, десятками федеральных судей уже заблокировано 29 решений, временно заблокировано 80 с лишним решений Трампа и заблокировано до окончательного решения, ожидает реш, от заблокировано до окончательного решения 19 указов Трампа и ожидает окончательного решения с федеральных судей 185 исков. Причем это по всем штатам США. Значит, в пользу Белого дома было принято 185 решений. То есть 185 указов Трампа или решений Трампа федеральной власти было подтверждено федеральными судьями. Это называется сопротивление независимой юридической власти США. Это ровно то, чего у нас в России не было никогда, ни при Ельцине, ни тем более при Путине. Я напомню вам, что когда Путин пришел к власти, он назначил полковника КГБ в отставке Иванова чистить судебную власть. И тогда все более-менее независимые судьи были отправлены в отставку, а на их место поставили различных клерков судов, которые до этого выполняли роль секретарей, ассистентов и так далее. Это вот эти все эти блондинки с длинными ногами, которые в одночасье стали федеральными судьями. Кстати говоря, в Соединенных Штатах федеральных судей назначает президент Соединенных Штатов Америки. И среди тех, кто заблокировал решение Трампа, была куча судей, которые были назначены непосредственно Дональдом Трампом во время его первого срока как 45-го президента США. Так вот, возвращаясь к моему любимому институту, к Верховному суду США. В Соединенных Штатах Америки и до маккартизма, и после маккартизма было явление совершенно страшное, которое называется сегрегация, которое называется институализированная сегрегация чернокожего населения США. Рабство в Соединенных Штатах было отменено еще в 1865 году, кстати, позже, чем крепостное право в царской России. Однако в 1800, если мне память не изменяет, 97 году Верховный суд принял решение, которое вошло в историю как равные, но разделенные. Другими словами, Верховный суд США подтвердил, что у белых и черных американцев есть равные права, но при этом они должны быть разделены. Другими словами, черные были сегрегированы. И вплоть до середины 50-х годов существовали разные автобусы для черных и белых, особенно в южных штатах США, где особенно сильно было рабство, где было, собственно, за прекращение рабства, результатом борьбы за отмену рабства и была гражданская война в Соединенных Штатах Америки, когда погибли сотни тысяч человек. И юг, американский юг выступал за то, чтобы оставалось рабство, потому что экономика юга, сельскохозяйственная экономика юга была построена на рабстве, на рабском труде. Только так эта экономика и могла выжить. А в северных штатах рабства не было, именно в северные штаты бежали рабы с юга. Так вот, вот это решение, которое разделило черных и белых, оно сохранялось вплоть до 1954 года. А в Соединенных Штатах очень часто верховные суды называются по имени главного судьи. Вот в то время Chief Justice, то есть главным судьей Верховного суда США, а это 9 судей вместе с Chief Justice, был потрясающий совершенно человек, Эрл Уоррен. И по его имени вошел в историю этот Уоррен Корт, этот суд судьи Уоррена. В 1954 году этот суд, Верховный суд США, рассмотрел знаменитый кейс. Браун против Board of Education, против, значит, комиссии по образованию, который основывался на кейсе в Канзасе, это один из южных штатов, где Оливер Браун, мама, чернокожая мама, опротестовала решение белых публичных школ, то есть школы, которые оплачиваются из денег налогоплательщиков, запрет на прием своей чернокожей дочери. И Верховный суд США вынес решение, что федеральные публичные школы не имеют права принимать или не принимать детей или студентов, основываясь по расовому признаку. Просто запретил. Есть знаменитая картина, к сожалению, она у меня в Москве, когда дочь Оливера Браун идет в школу, которая раньше была только для белых, под охраной федеральных маршалов. Значит, после решения федерального суда Уоррена была принята знаменитая 14-я поправка в Конституцию Соединенных Штатов, а там всего 22 поправки за, значит, 250 лет. Так вот, ну чуть больше, чем 250 лет. Так вот, был принят такой Equal Protection Clause, согласно которому государственная сегрегация, которая существовала в США до 1954 года, является противоречащей Конституции Соединенных Штатов Америки и стала невозможной. Это была очень тяжелая борьба. Куча людей было убито куклукс-клановцами Южных Штатов, и черных, и не черных. И это была борьба не только черных за свои права, но и белых американцев, которые боролись за права чернокожего населения Южных Штатов и которых тоже убивали. Кстати говоря, среди них много было евреев. И в 1955 году Монтгомери, это столица, ну, такого ужасно консервативного, сегрегационного штата Алабама, я там была позапрошлым летом, нет, позапрошлой зимой, летом туда ехать нельзя, там безумно жарко. Так вот, там был знаменитый протест против запрета чернокожим садиться на передние сиденья в автобусах. На передних сиденьях могли сидеть только белые, а черные должны были сидеть на задних сиденьях. И вот Роза Паркс отказалась идти на заднее сиденье и села впереди. И был колоссальный совершенно протест, когда черные начали блокировать автобусные линии. Многие из них жили в пригородах Монтгомери, а работали в Монтгомери, а они работали на всяких работах, на которые белые не шли. Это сервисы, это кухарки, это гувернантки, это женщины-уборщицы, это водители автобусов и так далее. Они стали блокировать и, значит, протестовать против этих автобусных линий. И автобусные линии, которые давали большой доход городу Монтгомери, просто стали терять большие и очень большие деньги. Что сделали черные? Многие чернокожие владели похоронными бюро в Алабаме и вообще и в Монтгомери, в частности, в столице, в Монтгомери. Так вот, они стали возить на работу людей из пригородов на этих самых погребальных автобусах и на катафалках. Просто стали возить. И таким образом этот протест продолжался и продолжался до тех пор, пока сегрегация, автобусная сегрегация не была отменена. Наконец, в 1964 году президентом Линдоном Джонсоном, у нас его мало знают, а это был великий президент США, просто великий. Честно вам скажу, значительно более важный для развития Соединенных Штатов и для демократизации Соединенных Штатов, чем Джон Кеннеди, которого у нас в России очень хорошо знают. Так вот, чей отец, кстати, был и расистом, и антисемитом, и сторонником нацистов и так далее. Так вот, при Линдоне Джонсоне были приняты два указа. При поддержке, конечно, Верховного суда, как результат решений Верховного суда США, два указа. Это указ 64 года о гражданских правах и указ 65 года об электоральных правах, которые полностью поставили под запрет любую сегрегацию против чернокожего населения в Южных Штатах. Причем я замечу, что вплоть до 1967 года, например, в штате Вирджиния, это штат, который через реку Потомак от столицы Соединенных Штатов Вашингтона, даже вплоть до 1967 года там были запрещены межрасовые браки. А в законодательстве штата Алабама, по-моему, или Оклахома, я сейчас уже не помню, до сих пор межрасовые браки запрещены. И был знаменитый кейс, знаменитый дело, поданное в Верховный суд США, когда Лавинг, это фамилия Читы Лавинг, Лавинг против штата Вирджинии. Кстати, у власти в штате Вирджинии многих десятилетий были демократы, страшные были расисты, а именно республиканская партия США возглавила борьбу с сегрегацией. Так вот, был подан иск в Верховный суд США, и Верховный суд США запретил всякие запреты на межрасовые браки. А в штате Вирджиния вплоть до 1967 года были отдельные туалеты для белых и черных, отдельные остановки, значит, для белых и черных, отдельные лавочки в парках для белых и черных. Вот так, собственно, Кейс Лавинг, я об этом писала подробно в New Times, когда освещала победу Барака Обамы на выборах 2008 года, первого чернокожего гражданина США, который стал президентом США, что вызвало, конечно, невероятный восторг во всем мире. И спустя 9 месяцев ему дали Нобелевскую премию только за то, что, так я понимаю, что он выиграл выборы. Короче, это я вам все говорю о том, что колоссальную роль в борьбе с попытками исполнительной власти подмять под себя права человека, независимые СМИ и гражданское общество в США сыграл именно Верховный суд США, Институт Верховного суда США, а также вся юридическая система США и федеральные судьи, которые в США насчитывают больше 2000. Больше 2000 по всем США, потому что это целая система федеральных. 2794 федеральных судей, это помимо Верховного суда США. Почему именно Верховный суд США вместе с гражданским обществом начал борьбу с сегрегацией? Потому что ни одна политическая партия, ни демократы, ни республиканцы не могли себе позволить по-настоящему бороться с сегрегацией, хотя республиканцы были в авангарде борьбы с сегрегацией. Кстати, Абрахам Линкольн, при котором было отменено рабство, он был, конечно же, в республиканской партии США. Так вот, потому что черное население США в то время составляло 10%, а сейчас 12% населения США. Это значит, что как избирателей их значительно меньше, чем белых избирателей. Кстати говоря, так называемых коричневых или латинос, испаноязычных или португалоязычных американцев, выходцев из Латинской Америки, их 17% в США, больше, чем чернокожих. Так вот, с точки зрения электоральной победы, это была проблема и для той, и для другой партии. Потому что как только они заявляли о своей поддержке на федеральном уровне, поддержке борьбы с сегрегацией, тут же белые отказывались за них голосовать. И противоположная партия выигрывала выборы. Именно поэтому был так важен Верховный суд США. Потому что Верховный суд – это 9 пожизненных судей. Они надпартийные. Им совершенно плевать на всякие выборы. Они регламентируются, их действия регламентируются Конституцией Соединенных Штатов и правилами, которые полностью прописаны. Я летом этого года была в Верховном суде США, специально пошла на лекцию, там часовая лекция в зале Верховного суда. Кстати говоря, вы можете прийти на слушание Верховного суда, просто часто на такие очень важные кейсы, там колоссальная очередь, люди занимают очередь с ночи. Так вот, именно в зале Верховного суда, когда летом Верховный суд уходит на каникулы, часовая лекция о том, как устроен Верховный суд, какие существуют правила, кто может стать судьей Верховного суда. Кстати говоря, вам не обязательно быть, американцу не обязательно быть юристом по образованию, вообще не обязательно иметь высшее образование, потому что это нигде в Конституции не прописано. И совершенно не указан возраст, если в отношении сенаторов и конгрессменов есть ограничения по возрасту, как и в отношении президента Соединенных Штатов, то в отношении судей таких ограничений нет. Но, как правило, значит, членов Верховного суда выбирают, значит, тоже предлагают президенты, но они проходят через очень жесткое сито Конгресса США и утверждение в Сенате США. И поэтому, как правило, там люди уже с большим-большим юридическим опытом. Но еще раз повторяю, у них нет политических привязанностей. И вот принято считать, что сейчас Верховный суд очень консервативный, что там, значит, большинство, 5 судей Верховного суда являются консерваторами, а, соответственно, 4 более либеральными. Но, как показала практика, причем именно при Трампе, все совсем не так. С одной стороны, Верховный суд дал иммунитет президенту от преследования за его решение в то время, когда он президент, а раньше, как там, скажем, в других странах, да, в Израиле это просто национальный вид спорта посадить премьер-министра или президента, и именно сейчас сидят там один президент, по-моему, один премьер-министр, ну, это просто национальный вид спорта. Против всех Биби Нетаньяху, как только перестанет быть премьером, конечно же, сядет. И есть за что. Так вот, суд принял решение, Верховный суд, который дал иммунитет президенту от преследования за решение, принятое им во время его президентского срока. Однако, когда Трамп подал иск в Верховный суд США с просьбой отменить, значит, его признание преступником в уголовном суде Соединенных Штатов, то, что называется felon, да, Верховный суд его суда, и он перед инаугурацией, Верховный суд ему в этом отказал. Как, повторяю, отказывают судьи, федеральные судьи во всех штатах США, но особенно, конечно, в демократических штатах, отказывают, блокируют решение Трампа. Сейчас мы наблюдаем войну Трампа с губернаторами, так называемых Blue Cities, с губернаторами демократических штатов, прежде всего с губернатором Калифорнии и с губернатором штата Иллиной. Трамп собирается и туда, значит, в Калифорнию он уже водил национальную гвардию. Вот он сейчас собирается, он пытался ввести национальную гвардию в штат Орегон, и Верховный суд штата Орегон запретил ему это делать. А теперь он пытается ввести национальную гвардию в штат Иллиной. И губернатор штата Иллиной ему отвечает, что, дорогой президент, мы тебе этого не позволим. Другими словами, вот этот реальный принцип разделения властей и независимость ветвей власти, и прежде всего, а это очень четко прописано в Конституции Соединенных Штатов, и прежде всего независимость Верховного суда Соединенных Штатов Америки и вообще юридической ветви власти, это ровно то, что не позволяет установлению автократического режима в США. Чиновники всегда, в том числе и избранные чиновники, всегда пытаются под себя как можно больше функций. Им так проще. А гражданское общество сопротивляется. Как оно сопротивляется сейчас в США? Вот. Так что, первое. Америка это не США. Америка это не Россия. Прежде всего, потому что здесь очень сильная иммунная система демократии. Здесь очень сильные институты, которые сопротивляются всяческой автократии и диктатуре, всяческим автократам и диктаторам. Второе. Никакого наката. То есть накат на СМИ есть, но там, где СМИ и гражданское общество сопротивляется, как в истории с Киммелом. Значит, владельцы вынуждены отступать и будут отступать. Мы еще посмотрим, как CBS прекратит контракт с Колбертом в мае, 25 мая 2026 года. Мы еще посмотрим, насколько у CBS это получится и сколько отпишутся. И сколько денег, значит, потеряет Paramount от этого решения. Что касается Washington Post, то действительно, Amazon придавил отдел мнений газеты. А вы знаете, в Соединенных Штатах существует так называемая китайская стена между мнением, editorial, и между новостями. Они сидят, как правило, на разных этажах, подчиняются разным совершенно людям и так далее. Так вот, по тому, что мне рассказывают мои друзья, которые работают в Вашингтон-Пост, значит, новостной департамент совершенно независим. Опять, насколько это сохранится или не сохранится, мы посмотрим. Но то, что гражданское общество в США сопротивляется очень активно. Верховный суд и в принципе вообще юридическая система США выставляет всяческие рогатки и заслону наступления на права граждан и на право на первую поправку Конституции США, это право на собрание и ассоциации и на право на свободу излагать свои мнения, это абсолютно видимо, и это очень серьезно. Таким образом, я понимаю, когда российские пропагандисты говорят, а, Чего вы смотрите на США? Там везде, как у нас. Там тоже вот сказал Трамп, и там закрыли это шоу. А вот не понравилось там еще что-то Трампу, и выгнали такого-то руководителя. Я понимаю, почему об этом говорят пропагандисты. Потому что им надо всячески убеждать людей в России, что никакой демократии в принципе не существует. Что везде так, как в России. Везде воруют, везде коррупция, и везде нарушают права человека, везде сажают и так далее, и так далее, и так далее. Это очень эффективная пропаганда. Очень эффективная пропаганда. Но мне кажется, что оппозиционным, иммигрантским СМИ, в том числе телевизионным СМИ, все-таки надо от этих глупостей воздерживаться. Я понимаю, что люди телевизионные, они часто книг не читают. Это я понимаю. Вы люди визуальные, вам легче смотреть, чем читать. Но все-таки иногда полезно. Просто иногда полезно познакомиться с тем, как это происходит в других странах. В том числе, что и как происходило в Соединенных Штатах, как с этим боролись, и как раз за разом гражданскому обществу США удавалось бороться с авторитаризмом. А поверьте мне, маккартизм, я уже не говорю про сегрегацию, это был значительно жестче, чем нынешние накаты Трампа. Сопротивление – это важно. А юридическая, независимая юридическая система – это безумно важно. Я хорошо помню свое интервью с Анатолием Чубайсом 31 декабря 1999 года, когда Ельцин днем объявил о том, что он в качестве преемника выбрал подполковника КГБ Владимира Путина. И в этом интервью, видимо, обескураженный Чубайс говорил о том, насколько необходима независимая юридическая система в России, что если Путин на это пойдет, если он сумеет переломить тенденцию на коррупциогенность судейства в России, если ему удастся создать, если он захочет создать независимую судебную систему, то тогда все не страшно. Так вот, Путин не только не захотел, он полностью, это одно из первых его было действий, он полностью подчинил судебную систему, сделал ее просто, значит, отростком исполнительной ветви власти. И сделал ее не просто абсолютно зависимой, а работающей исключительно по звонкам. Никакой судей, никакой судебной системы в России не было и нет. И именно поэтому в России стал возможен такой откат. Теперь и последнее. Есть ли откат в Соединенных Штатах? Ну, конечно, есть. Как был откат в 1947-54 годах во время маккартизма и всех этих лавандовых страхов, как был откат и в конце XIX века, когда произошло, Верховный суд принял решение о разделении белых и черных. Равные, но разделенные, что на самом деле было, конечно, сегрегацией. Так вот, и полным нарушением прав человека. А откаты бывают и очень часто. Прогресс, к сожалению, не бывает вот таким, знаете, стабильным, как на бумаге. Только вперед, наш поворот вперед летит и, там, и так далее. К сожалению, откаты – это нормальная история в демократических обществах. Потому что именно поэтому и существует демократия, что здесь нет единомыслия, что люди думают по-разному. В 2008 году все мои друзья мне говорили, все, с избранием Обамы история институализированного расизма в Соединенных Штатах Америки с этой историей покончено навсегда. Все, эта страница закрыта. Для наших детей нет никакой разницы. Черные, белые, серо-бармалиновые. Прошло 8 лет, и оказалось, что разница есть. И другая часть Соединенных Штатов, напуганная приходом во властные структуры многих чернокожих, которые которых они воспринимают, многие люди здесь в Соединенных Штатах или некоторые люди в Соединенных Штатах по-прежнему воспринимают как своих врагов, потому что они понимают, что есть институциональная память, есть историческая память о тех временах, когда с черными рабами белые американцы обращались как с животными, у которых не было никаких прав. Это страшная история, если вы почитаете о том, что творилось в Соединенных Штатах во время рабовладельческого строя. Я специально ездила по южным штатам, в том же самом Монтгомери, где в баптистской церкви служил Мартин Лютер Кинг, который стал лидером движения за права чернокожего населения. Есть потрясающий совершенно музей, Liberty Museum, где очень визуально собраны все возможные документальные, в том числе визуальные свидетельства о том, что происходило с рабами, что происходило в период после отмены рабства, в период так называемого реконструктивизма, когда рабства не было, а преследование чернокожих или лишение их базовых прав продолжалось. Это потрясающий совершенно музей, который создан, кстати, выпускником юридической школы Гарвардского университета. Так вот, многие, часть, или во всяком случае часть, или мы знаем большинство американцев, именно поэтому Трамп выиграл выборы у Хиллари Клинтон в 2016 году, именно поэтому он выиграл выборы и сейчас у Камалы Харрис, потому что большая или половина Америки испугалась прихода во власть черных американцев. Это реалии этой страны. В других странах мы видим, вот идет, например, сейчас взрыв антисемитизма. Что это такое? Это тоже страх. Это страх перед другими. Это страх перед успешными евреями. Это страх, венцом которого стал нацизм в Германии, фашизм в Италии. Будем надеяться, что в Европе демократические системы с этим справятся, хотя мы с вами только что наблюдали, когда в святой день еврейского календаря, в Йом-Кипур, было нападение на синагогу в Манчестере, а там одна из самых больших еврейских общин после Лондона, Великобритании, где было нападение на синагогу, и два человека были убиты. И целый ряд, я уже смотрю, известных людей, известных евреев Великобритании заявили о том, что они уезжают из Великобритании, как из Франции стали уезжать после нападения на синагоги и на резню евреев в кошерном магазине и так далее, так далее, так далее. Это я говорю к тому, что вот так не бывает, к сожалению, чтобы прогресс шел и никак только вперед, без всяких откатов. Не бывает именно потому, что люди разные. Стабильность, дорогие мои, это признак диктатур. Самые стабильные общества – это диктаторские общества, где никогда ничего не меняется, где у власти десятилетиями находится один и тот же человек. В демократиях все значительно сложнее. И нестабильность – это признак изменения, это признак развития. Демократические качели – это черта демократии. Сегодня большая часть людей хочет больше помощи государства, и качели демократические летят влево, или маятник, да, идет влево. И он очень часто, как это было во времена президента Барака Обамы, очень сильно отклоняется влево. Поэтому и отскок очень сильный вправо. В принципе, маятник должен был бы задержаться на середине, да? Теория говорит, что он обязательно рано или поздно приходит к состоянию покоя. Но на это нужно время, чтобы он вернулся в состояние покоя. Вот представьте себе часы, да, маятник в часах. Надо время, чтобы он вернулся в состояние покоя. А так он вот сейчас он откатился сильно вправо, потому что после 8 лет президентства Барака Обамы и после того, как почти 3 десятилетия, или сколько там, значит, Билл Клинтон пришел к власти, выиграл выборы в 1994 году, а с ним выиграли выборы Демократической партии в Конгрессе, было большинство в 1994, да, в 2016 году демократы проигрались, то есть спустя 22 года, когда у власти были демократы в Соединенных Штатах Америки, они проиграли, к власти пришел республиканец, или скорее популист Дональд Трамп, и республиканская партия получила большинство. Потом республиканская партия сильно получила по морде в промежуточных выборах 22 года, когда у власти был президент-демократ Байден с 20 по 24 год. И сейчас, в 24 году, снова выборы выиграл Дональд Трамп, причем с большим перевесом. И хотя и не половина, кстати говоря, населения США, примерно 49%, и тем не менее больше, чем, значительно больше, чем Камала Харриса, значительно больше штатов проголосовали за Дональда Трампа, показав, кстати, что выборы, победа его в 2016 году была не случайной и не сфальсифицированной. Так вот, и Конгресс сейчас и Палату представителей, и Сенат контролируют республиканцы. Говорит, что, как правило, победившая во время президентских выборов партия на промежуточных выборах, то есть в 2026 году в ноябре, да, каждые 2 года идет переизбрание Палаты представителей и трети сенаторов США, Конгресса США. Так вот, как правило, на промежуточных выборах побеждает оппозиция. Посмотрим, что будет. Но совершенно не исключено, что в 2028 году на президентских выборах снова к власти придут республиканцы. И я не убеждена, что они будут, тот, кто придет к власти, будет много лучше, а скорее всего хуже Дональда Трампа. Короче, как минимум потому, что Дональд Трамп значительно, он не подвержен вот этой, он не демаг, он, в нем нет вот этой демагогии, да, он не идеолог, у него в его голове нет никакой идеологии, он чрезвычайно практичен, он популист. Вот это его идея, сейчас мы сделаем Америку первой, и, значит, и заставим всех нам платить и всех под нас подделываться, это им прежде всего движет. Это движет им прежде всего то, что это выгодно большим корпорациям США. В меньшей степени выгодно маленьким бизнесам, в большей степени корпорациям. Но, кстати говоря, одно из гражданское общество США потому такое сильное, в том числе потому такое сильное, потому что более 60% ВВП США, значит, внутреннего продукта США, создают малые и средние бизнесы. Они, собственно, основа экономики США, как и основа гражданского общества США. Это я к тому, что прогресс – это не прямая линия, что откаты являются заложены в самой сути демократии и демократических качелях. Откаты – это нормально. Это, если вы хотите, необходимо, чтобы радикалы не приходили к власти, как это часто происходит в Латинской Америке, где гражданское общество значительно более слабое, а уже институциональная система, я и не говорю, такой сильной институциональной системы, какая есть в Соединенных Штатах, такой сильной юридической власти, какая есть в Соединенных Штатах, нигде в Латинской Америке нет. Ну вот, собственно, это то, о чем я сегодня хотела поговорить. Я посмотрю сейчас, есть ли от вас какие-то значимые, какие-то серьезные вопросы. Одну секунду. Значит, мне надо зайти на, чтобы не начались проблемы со звуком. Мне надо зайти на видео на телефоне. И, соответственно, вырубить полностью здесь всякий звук. Вот. Так, пишет мне Вессан, пока Трамп будет жив, никуда он не идет и никому не уступит. Я не думаю, что это так будет. Кстати говоря, в интервью NBC Трамп на прямой вопрос, хочет ли он, попытается ли он изменить Конституцию США, а это спросить мне великодушно, это поправка. После того, как 3,5 срока у власти был Франклин Делано Рузвельт, была принята поправка, по-моему, это была 21-я поправка к Конституции Соединенных Штатов, которая ограничила президентский срок 2 сроками. Изначально таких ограничений в Конституции Соединенных Штатов не было. Нет, извините, это 20-я поправка к Конституции Соединенных Штатов Америки, которая говорит о том, что, значит, только 2 срока может быть у президента. Это, значит, подпункт 3 20-й поправки к Конституции Соединенных Штатов. Так что я не думаю, что это произойдет. Этому будет противиться сама республиканская партия, потому что никому не нужна диктатура. Так. Топ-книг по истории от Евгения Альбац. Давайте я над этим подумаю, потому что этот список, конечно же, меняется, потому что выходит много всего интересного и по-русски, и по-английски. Давайте я в следующий раз. Трамп знает, что делает. Сергей Костин. Так, пока Трамп... Так, это уже было. Трамп большой популист. Ну да, он популист. Он, собственно, это и не скрывает. Как теперь в США мигрировать? Не знаю. Получить визу, поступить в университет. А штурм Капитолия – досадная случайность. Нет, это очень неприятный кейс 6 января 2020 года, когда во многом инспирированный Трампом правые штурмовали Капитолий, это была чудовищная история. Так. Марк Марков, США это не Россия, записано, что 2 срока, значит, будет 2 срока. Вы разумеете трошки украинскую? Я могу читать по-украински, но не могу говорить по-украински. Так. Честно говоря, я не вижу, собственно, тут идет спор в чате по поводу Трампа и, значит, и национальной системы Соединенных Штатов Америки, но вопросов я не вижу. Так что я думаю, мы на этом будем заканчивать. Спасибо большое всем, кто слушал. Спасибо за то, что, если вам это было интересно, вы поставите лайки, будете способствовать продвижению этого видео. Спасибо, если вы будете следить за тем, чтобы оппозиционные российские СМИ не несли парашу на тему конца демократии в Соединенных Штатах. Ведь это очень важно, потому что в отличие от российских пропагандистов, демократические СМИ, оппозиционные СМИ вынуждены реагировать на то, что пишут им или о чем, какие вопросы задают им слушатели. Это очень важно, потому что любая манипуляция информацией, любая пропаганда с какой-либо стороны, с правой, с левой, сверху, снизу, с демократической, с авторитарной, это всегда очень плохо. На этом все. Услышимся через неделю. Всем спасибо. Пока-пока.